спасибо, Игорь Викторович. Следующий докладчик Григорий Насольевич Федельман, вице-президент ВСС, руководитель проекта Unity.rf. Пожалуйста.
Ну, по-моему, мой доклад уже подготовлен. Это точно, да? Дискуссия взялась следующим до доклада. И я благодарен очень Игорю и, наверное, знают все, собственно, что такое Unity.rf. Но в конце мы его и коснемся. А пока я бы хотел дать свой взгляд на сегодняшние стратегии национальных перестраховщиков. И начать бы я хотел с анализа интеграционных процессов. На самом деле, мы уже как бы в рынку 15 лет, мы думаем, что еще столько же будет времени, чтобы чего-то создавать, особенно в области перестрахования. Мы же уже видим, что есть три ключевых фактора – концентрация, капитализация, интеграция, которые просто ограничивают время возможности создания подобного перестраховщика. Я, конечно, говорю о перестраховщике мирового класса. Дело в том, что возможность такая, с точки зрения моей, закончится, когда число игроков будет достаточно ограничено, они будут очень капитализированы, и более того, они уже будут в значительной мере приобретены западным рынком. Да, такие процессы идут, мы их все хорошо знаем, переговоры, так сказать, то в одном, то в другом месте. Вот, может быть, сейчас некая обратная тенденция будет с ростом, все это очень наблюдаем, но она же была и первая, когда было приобретение такой крупной страховой компании на нашем рынке. Вот мой взгляд на ситуацию, в том числе с учетом возможности вхождения в ВТО, для России 5 лет, для Украины гораздо быстрее, потому что там западная ориентация значительно более энергичная, и процессы идут внутри осознания более энергично, есть приобретение, последнее, наверное, знаете, да, Гранд Авто, теперь коммерческого юнита, если я правильно помню. Окей, okay. Значит, вот для меня это 3 года для Украины, поэтому больше, после этого, конечно, говорить о том, что кто-то возникнет, ну, может быть, кроме государственных, конечно. Я всегда был противником этого, любой монополизации. Вот. Я думаю, что дальше исчезнет. Следующий слайд, пожалуйста. По стратегии национальных перестраховщиков я вижу два типа. Первое, это, мы прекрасно знаем, есть стратегия, цель первой стратегии, региональная позиция. И главная составляющая ценности это, что мы знаем инцидентов, мы знаем там, уже более 10 лет друг друга и так далее. Вряд ли, так сказать, кто-то знает их лучше, и поэтому бизнес может получать отсюда гораздо лучше. И цель вторая, это перестраховщик мирового класса, тоже вы знаете, что это, особенно, так сказать, последние годы декларировалось, и движение в этом направлении было явным. И сегодня мы эту просто тему обсуждаем как некую реальность. Следующий слайд. Теперь я хочу сравнить параметры компании при выборе той или иной стратегии. Они совершенно разные. И прежде всего они касаются таких вопросов, как самостоятельность разработки ключевых политик. Андеррайтерскую одну политику в стратегии региональной разрабатывает не такой перестраховщик, а тот, кто дает емкость. И саму емкость дает тоже не сам перестраховщик, который выступает перед клиентом, а тот, кто ему дает емкость, то есть тот, который он покупает. Ну, естественно, ему не нужна капитализация, потому что для него это лишние расходы, нужно капитал отрабатывать, а здесь, если ты имеешь емкость, то это совершенно ненужный фактор. Теперь для мировой, как все равно наоборот. И андеррайтерские выпускные политики должны создаваться самостоятельно. И этому нужно учиться, это некий процесс, и это главная ценность. Емкость определяется тоже самостоятельно, потому что ответственность за все выплаты лежит здесь и сейчас. И здесь, правда, может создаваться, собственно, качество по времени, по оперативности. Ну и капитализация должна быть высокая. Следующее. Продолжение. Рейтинги, конечно, по стратегии мирового ВК это приоритетный вопрос. Развитые рынки без BBB невозможны. А для оригинальной стратегии скорее избыточный, потому что здесь он не нужен и вообще он требует больших денег и очень большого усилий в разработке совершенно массы вопросов, которые требуют рейтингового агентства. Далее, основные функции компании регионального стратегии – это посредничество между инцидентами и глобальными игроками. Именно в этом, собственно, ценность регионального игрока. А функции значит, игрока мирового класса – это полное перестрахование. Все, от начала до конца. И, естественно, численный состав и профессиональный состав у них тоже разный. У региональной стратегии, компании с региональной стратегией, численный состав соизмерим с региональным брокером, а стратегия мирового игрока – это полный состав профессиональный по всем направлениям деятельности. Следующий. Ну, теперь пойдем чуть дальше, какие типы капиталов в компании стратегии мирового класса. Вот я сейчас видел точно два. Это спекулятивный капитал, финансовый инвестор. И здесь есть примеры этому. И профессиональный капитал, стратегический инвестор. И тоже здесь есть примеры этому. Это очень существенная разница. Почему? Потому что, сейчас следующий слайд возьмем. Чуть дальше будет анализ этих двух возможностей. Сейчас я хотел бы остановиться только на том, что у профессиональной природы капитала для перестраховщика существует только одна возможность. К сожалению, у перестраховщика в капитале не может быть перестраховщика мирового класса, потому что это прямые конкуренты. Поэтому единственный вариант профессионального участия – это страховщик в капитале перестраховщика. Следующий слайд. И вот тут, конечно, я хотел провести сравнение между параметрами компании при различных видах капитала. Ясно, что если вы имеете профессиональный капитал и от нескольких страховщиков ключевых, то у вас конкурентная позиция выше. Ясно, что риски, связанные с непониманием бизнеса, непрофильностью бизнеса для инвестора, тоже явно ниже для профессионального капитала. Далее, горизонт планирования. Конечно, поскольку бизнес понятен, то горизонт планирования для профессионального капитала гораздо более долгий, ну, по своей природе, а для спекулятивного более короткий. Следующий слайд. Теперь я хочу остановиться на двух возможностях участия профессионального капитала. Вот контрольное участие, я привожу пример Кёльна, да, все-таки компания первая в мире выросла до больших размеров, все-таки это возможно, то есть есть такой прецедент. И участие страховщиков, контрольная доля, которым никому не принадлежит. Я называю это диверсифицированным участием, и пример Кулише, потому что там и ПЗТУ и ВАРТа, они не имеют контрольного. Следующий слайд. Вот мне представляется, что у нас и были примеры, живущие, и все их хорошо знают, диверсифицированного профессионального участия. Вот первая плеяда перестраховочных компаний, Знаходская, РЭ, Русская, РЭ, Транссибр, Национальная, все из АСКО, и были построены капиталы на базе участников компании АСКО. Сам был личным свидетелем. Так? И контрольное участие, мы тоже знаем много примеров, у нас есть и коллективные перестраховщики, есть и плеяда компаний, которые образовались в связи с новой редакцией закона о страховом мире. Следующий этап. Ну вот я перешел к тезе возможности создания, на мой взгляд, объединенной перестраховочной компании. Она должна базироваться на стратегии диверсифицированного профессионального капитала на страховую элиту. Вот масштаб проекта – это 100 миллионов долларов, это я называю минимальным. Участие 10-15 элитных страховщиков по 5-10 миллионов долларов каждый. Ну и, конечно, это глобальный успех страховщиков. Следующий. В чем я вижу преимущество участия объединенной перестраховочной компании по сравнению с развитием собственного перестраховочного направления для элитных страховщиков? Ну, Игорь уже много затрагивал эти темы. Значит, я хотел сказать, что когда это делается в одном проекте, то консолидируются все усилия. И, естественно, такая компания становится большой и претендует на лейера те международные и высокие лейера, где сегодня находятся исключительно иностранные перестраховщики. И, естественно, портфель более сбалансированный вообще. Это не будет таких шоков, как вот пошли большие убытки, мы все находимся в состоянии Гроги, это, кстати, цифровая операция, и перестраховщики, которые находятся в отделах, вдруг начинают получать от своих руководителей непонятные вопросы, почему такие большие убытки, почему, собственно, вылетает наш бюджет. Еще очень важная перспективная составляющая, что проект имеет инвестиционную составляющую, то есть связанную с выходом на IPO. Мне представляется, что такой мегаперестраховщик будет очень иметь сильную конкурентную позицию, его акции будут значительно больше стоить, где их выход на IPO. Ну и, конечно, такой перестраховщик способен получить большие рейтинги и способен пройти к международным перестрахованиям, что каждому владельцу совершенно понятно невозможно, потому что, повторю, для страховщика все-таки перестрахование совсем не главный вид бизнеса. Следующий слайд. И как раз на этой Но я хочу сказать, если здесь прямая конкуренция, значит, создают ли себе страховые компании конкуренты, потому что некоторые об этом говорят. Прежде всего, страховая компания занимается прямым бизнесом и страхованием. И, конечно, делать стратегию для страхования и перестрахования совершенно две разные стратегии. Если мы говорим о мировом перестраховщике, это просто мир, а в другом это страна. Более того, страна имеет 150 миллионов клиентов, в принципе, потенциально. И это совершенно, это может быть ритейл, совершенно разные и очень другие подходы, чем в перестраховании, когда всего число участников 500, это по максимуму. В Мюнхене 5000 людей, 5000 клиентов по всему миру. То есть ясно, что здесь и туда, и сюда невозможно в одной компании разрываться. Собственно, это и понимается сейчас, и осознается, что потребности перестраховщичества, что у них нет развития, которого они бы хотели видеть, а страховщики не понимают тех некоторых, неприятных новостей, которые связаны с большими убытками, и вдруг сбалансированы портфели перестраховщика находящих. И, значит, я хочу сказать, что в страховании, поскольку перестрахование и страхование – совершенно разные сферы, то здесь прямой такой конкуренции нет. То есть, когда мы говорим, создает ли себе страховой компании конкурент, в своей сфере не создает, в страховании не создает. Теперь мы говорим о конкуренции, сегодня у нас как? По перестрахованию страховых компаний, то есть не в профильном бизнесе, есть и там конкурент. Но, повторю, главный вывод – главное поле деятельности для такого большого перестраховщика – это конкуренция с мега-перестраховщиками, то есть с мировыми игроками. То есть это в верхних лейерах, не в нижних, а в верхних, где сегодня российский рынок просто не участвует. Поэтому здесь тоже нет конкуренции. А каждому, повторю, страховщику верхний лейер не залезет. Нет той емкости. Поэтому этот проект, опять же, не претендует на конкуренцию здесь. Следующий слайд. Конечно, я хочу опять же ссылаться на пример Польши с экономическим потенциалом, на порядке меньше нашего, и тем не менее эта компания имеет сегодня, не позицию международного игрока, конечно же, но она, по крайней мере, пошла туда, в ту сторону и имеет такой промежуточный шаг. То есть это уже компания, которую мы знаем, да, в России. Вот поэтому я думаю, что по этому пути можно идти, и здесь у нас есть большой шанс именно сейчас, когда многие поняли, что могут быть закрыты косвенные секции, страховщики по этому вопросу могут быть поставлены всячески разные условия, ухудшающие эту возможность. И могут быть, опять же, большие убытки, которые позволяют получать большой негатив для страховой компании. Спасибо.
Спасибо. Вопросы Григорию Насоновичу.
Потому как они должны все-таки на сегодня, допустим, иммунитрат имеет достаточно серьезный, крупный входящий бизнес, для того, чтобы как бы участвовать в мега перестраховщине, должна быть очень серьезная мотивация.
Я понимаю, что крупный бизнес, но если все-таки говорить о перестраховочном бизнесе, мега перестраховщик – миллиард долларов. То есть с точки зрения крупных, с точки зрения кого? Нас, конечно. Но я не об этом. Второе, мотивация этого большого страховщика. Повторю, здесь же есть синергия, да? Происходит нечто, то есть можно получить высокий рейтинг, потому что идет консолидация, раз. Второе, возникает ситуация, связанная с конкурентной позицией, потому что в данном случае, если Ингустрах есть конкурент на рынке страховом, и всегда это учитывается передача ему бизнеса, либо не ему бизнеса, да? Конкурент другой страховой компании, то в таком перестраховщике нет этого. Нет этого. Он в этом отношении независим. И вот этот опыт показал, что менеджменте независимом, да? Чего сложного обычно получить. Это все возможно.
А вот те прибыли, которые, в общем-то, получают сегодня страховщики крупные,
или убытки.
Или убытки. Убытки. Мы сначала слышали о минусе убытки прибыли, да. То есть сегодня они не готовы отказаться, насколько я понимаю.
Нет, уже более готовы, еще раз. Уже более подготовлены.
Для нас это как-то еще большая новость, потому что мы сейчас слушали другое. выступление, но говорил немножко...
Нет, вот Игорь раз говорил, что нужен большой
я, в общем-то, слышала, и мы все слышали, что говорил Игорь. С одной стороны, он говорил, так здорово, когда вот такие вот крупные компании занимаются, и этот доход, и это еще одна прибыль, а с другой, да, наверное, нужен. Вот конфликт.
Нет, мы еще раз
поговорим.
Я еще раз говорю о том, что рынок правильно проходит определенный этап своего развития.
Да, конечно,
да, будет так.
Слушай, передел это к другому относится. Нет, Оля, если у вас такие фирмы, я с ними не работаю.
Нет, так это примерно.
Не, одну секундочку. Во-первых, это рыночная структура, раз. Это действует каждый, собственно, добровольно. Когда бы это все шло с указки, скажем, власти, это другой вопрос. Я в эти игры не играю. Почему мой 15-летний стаж в бизнесе этот заказ? И создавал совершенно рыночные компании, да, которые имеют почти билеты клуби. Окей. Значит, возвращаемся. Итак, это рыночная структура. Это значит, решение самой компании участвует. Мы просто имеем сейчас один прецедент. Одно решение есть, я думаю, до конца года появится еще. Это просто решение, потому что в данном случае вы имеете инвестиционную составляющую IPO. Да, это называется то, чего вы не имеете в каждой компании. Второе, вы не имеете рисков получить вот такие неприятности, которые случаются, и сейчас они уже случаются, нужно, конечно, прожить, пока вас, дух не клюнет, нужно не перекреститься, это понятно, нужно время. Но вот оно наступило, я считаю, что вот эти убытки, они очень много, кстати, вот дадут по двум вещам. Первое, зависимость по емкости, которую нам дают, вот будут ли нам давать косвенную емкость теперь, вот Игорь говорил о том, что обсуждается. И, ну, понимаешь, мы не всегда зависим в этом отношении. И второе, по убыточности операций. Ведь мы знаем, что у перестраховщика ему нужно работать по всему миру, чтобы сбалансировать портфель. Поэтому любой локальный будет иметь колебания, обязан иметь. И, как всегда, до первого большого, после этого генерально возникает вопрос, продолжать нет. Я знаю, как всегда, мой друг Аркадий, как не говорит красиво, он закрыл исходящее перестрахование после там, первого, второго большого опыта. Он понял, что для него это какой-то, как бы сказать, неприятный сюрприз, который он не управляет. И поэтому часто мы путаем исходящее перестрахование как необходимый атрибут страхования, совершенно включенный. И входящий, который требует огромной территории, огромных портфелей и совершенно своей стратегии.
Еще вопросы?
Будьте добры, можно?
Да, пожалуйста.
Григорий Настасович, простите, пожалуйста. Скажите, а вот участниками такого мега-перестраховщика могут быть не страховые компании? У нас есть крупные финансовые институты, что для них 100 миллионов долларов? Почему мы говорим об участниках страхования?
Нет, знаете, надо прожить жизнь, или просто несколько лет, чтобы понять, что есть риски, связанные с непрофессиональным участником, очень большие. Не понимая бизнеса, что серьезный риск капитальный, да? Вот, первое. И второе, значит, есть страховщики, которые являются стратегическими. Это вот я только пытался объяснить, почему стратегический гораздо более интересный в смысле развития компании.
Для самой перестраховочной,
конечно,
компании, как источник.
Конечно.
Понятно.
Конечно. Не только как источник, я повторю, как понимающий бизнес инвестор.
Спасибо.
Значит, он не имеет тех рисков, которые не понимающие. Идет, конечно, и на долгосрочные вещи, и
пожалуйста, вопросы. Нет? Все уже вопросы.
Вы сказали, что
чтобы записывалось.
Да, да, да. Значит, вопрос очень простой. Вы в Москве достаточно долго не было работы по входящим переступаниям. Соответственно, вот в своем выступлении Алексей постановился о том, что проводился анализ. Домашние споры минимум 5-10-12 раз на украинском бизнесе, что называется, получили убытки. Да? Вот каким образом отслеживалась такого рода ситуация у вас в Москве, и были ли вот такие проблемы?
Нет, у нас не было больших аккумуляций, у нас были очень ограниченные приемы в отношении собственного удержания. Вы знаете, мы очень консервативны всегда были в этом отношении, всегда были лимит очень. Поэтому даже при 100-миллионном убытке все наши, так сказать, договора не превышали 1 200 000, то есть это 5% от собственных средств. А при оценке в 57, то есть это будет
2,5%. Таким образом вы ограничили собственное удержание фактически, но аккумуляции тем не менее возникают.
Именно из-за этого и ограничивали. То есть они ниже были, того, ну, той нормы, которая вообще по закону положена. Именно из-за этого, потому что мы сидели в других договорах и это оцениваем.